Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, восемь минут. Четверг, декабрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 14 ощущается как минус 18. Доброе утро, Алексей, с днем рождения, пишет Артур из Казахстана. Василий пишет: доброе утро, в Сирии родственник Асада курировал производство наркотиков, лаборатории были даже на военных базах, 80% всего рынка этого вещества были сирийскими, пишет Василий. Василий, вы это где-то услышали, у кого перебивки по типу Latest News? Или какой-то еще источник, мне просто интересно. Ну, рассказывают, да? Что-то такое. Миллиардный бизнес, производство наркотиков, Сирия. Ну, сейчас я понимаю весь какой смысл рассказать о том, какая Сирия была ужасная, правильно? Вот, и какая она сейчас будет прекрасная. Ну, я не исключаю, что Сирия будет великолепная, прекрасная, замечательная, да? Вот. Смотря, конечно, для кого. Вот. Доброе свежее утро всем, отличного эфира, пишет Саша Зум. Всем доброе утро, пишет Геннадий. Вчера вечером начальник собрал всех и говорит: ребята, 28-го отдыхаем, толку, что вы будете шарахаться. Я все понимаю, пишет Павел. Не исключено, что ваш начальник разумный человек. Такое бывает редко, но... Северная Тушина приветствует, пишет Рикки-Тикки. Доброго морозного утра вам, всем хорошего дня, пишет Вася. Доброго утра, отличного настроения, хороших новостей. Почему вы все пишете «доброго», а не «доброе»? Пишите «доброе» утро. Почему все пишете «доброго»? А завтра ждем зарплату, пишет инженер. Так вы и вчера могли ждать зарплату. Почему вы завтра ждете зарплату? Ждите каждый день зарплату. С наступающим, родненькие, пишет Глеб. Глеб перепутал неделю. Следующая неделя предновогодняя. Доброе утро, за МКАДом минус 18 ощущается как Якутск, пишет Костя из Митина. Откуда они знают, как ощущаются минус 18, пишет Резник. Резник, сразу видно, пропустили в этот эфир. Мы знаем, почему они знают, как ощущается, а вы не знаете. Крымский мост, Курская область, Крокус, дальнобойные ракеты, генерал и так далее. Может, уже пора кардинальные меры принимать и расправиться с террористами всех мастей, пишет Финист. Финист, может быть, может быть. Что вам сказать? Мне здесь как бы вам сказать нечего. Вот так вот. Спасибо, что делитесь своими ощущениями о температуре воздуха, пишет Дробик Сергеевич. Это ощущение профессионалов. Добрейшего, пишет Джафар. А ты задал вопрос президенту? Я нет. Но почему у вас президент с ошибкой написано? Как не стыдно? Будет как Афганистан, пишет Андрей Миронов. А что, в Афганистане хорошо? Талибы уже и вовсе почти не террористы, ну, вроде в эту сторону идет. Всем доброе утро, Алексей, спасибо, что делитесь, да-да-да. С наступающим, родники, да-да-да. А что у нас, двоятся сообщения? Не надо мне такое. Доброе утро, Алексей, по телефону вас не узнать, когда вчера звонили Максу, Марине и Гере, пишет Антон. Скажите, пожалуйста, какую часть тела нужно оголить, чтобы ощущения совпали с реальностью, пишет Квадрат Малевича. С днем рождения, поздравляю, приветствую, про выходной 28-го, нужно говорить вечером 27-го, а так теперь и 27-го работать не будут, пишет Александр. Ощущается, что экспертов в чате до попы несметное количество, вот так вот написал Нигматуллин. Еще наркотики производят в медицинских целях, пишет Игорь В. Ну, с этого все начинается обычно. С днем военной контрразведки. Поздравляю всех причастных, пишет Василий. Присоединяемся. Еду в метро, рядом афро-россиянин в ушанке. Смотрится органично, пишет Вик. Ну а что, почему бы и нет? Очередная помощь на 280 миллионов долларов. Нам зачем это знать? Они помогают уже много лет. Как помогали, так и будут помогать. Какая разница, Трамп или Байден? Пишет Евгений. Я не знаю. Я эти новости тоже не очень-то сильно понимаю из разряда. Подписал еще. В принципе, это же не новость. Новость в том, что если вдруг кто-то не подпишет очередной пакет там, каких-то денежных средств, которые выделяются на Украину. Вот если внезапно кто-то не подпишет, тогда это новость. А так, ну, подписали очередной. Очередной. Вообще, когда слово «очередной» звучит, можно и не говорить об этом. Очередной. Очередной. Может ли о чем-то уникальном, могут ли о чем-то уникальном говорить очередной? Нет, конечно. Тут очередной. С Украиной будет как Афганистан. Выведем войска и все. С Украиной будет как Афганистан. Выведем войска и все, пишет Евгений. Ну, Евгений, мечтать не вредно. Я имею в виду тем, кто этого бы хотел, нашим врагам. Вчера был по делам в Сыктывкаре. Очень понравился городок. Рекомендую там побывать, пишет Код Z. Как можно сделать ошибку в слове «президент», пишет Михаил. С ошибкой в слове «президент». Михаил, а у вас ведь ошибка в слове «президент» тоже. Это шутка у вас? Или вы хотели все-таки как бы удивиться и написали с ошибкой? Ну как? Вот смотрите, кто-то написал «президент». А вот кто-то написал «президент», да? Вот, посмотрите очередность. Посмотрите очередность букв «Е» и букв «И» в слове «президент» и избавьтесь от этого. «Зидент», он на Украине вот. Но чаще всего ошибки из-за того, что он надиктовывает текст, пишет Геннадий. Наверное, Геннадий, но не по буквам же мы надиктовываем текст, поэтому обычно как раз надиктованный текст, он безошибочный, потому что машина, она не делает ошибки такие, она делает другие ошибки, она может совершенно иное слово какое-то пропечатать. Когда надиктовываешь текст, если вдруг машина поняла, что ты продиктовал слово «президент», когда ты говоришь «а что там президент?» вот так вот, если вдруг все-таки искусственный интеллект считал, что это было слово «президент», да? Он без ошибок напишет. Слово «царь» писать легче, пишет Георгий. Ну так да, и писать легче, и говорить легче, и удобнее вообще. Я вас поддерживаю, Георгий. «Царь» — прекрасное, удобное слово. С императором тоже сложно, тут начинаются ошибки, да? Ну, правда. Не каждый может написать слово «император» без ошибок. А вот «царь», я думаю, все пишут правильно. «Абхазия запросила электричество бесплатно», пишет «Рука-нога». Ну да, а мы молчим, ничего Абхазии не отвечаем. Мы хотели бесплатно, так еще и сверху доплатить. А Абхазия вдруг внезапно сказала просто бесплатно. Ну и мы решили, ни вашим, ни нашим. «Царь», пишет Иван. А что вы говорите? «Царь», нормально. А вот эти все цесаревичи. Вот. Потом «царь» — это сокращенно от «цезарь». Все такие сейчас опять. Да ладно! Я говорю, ну слушайте меня каждый день, и будет вам счастье. Вам, понимаете, чтобы потом не делать такой же удивленный вид, как над видео Жириновского, понимаете? Слушайте каждый день Гудошникова, чтобы потом так же странно не выглядеть, когда вы будете удивляться моим эфиром. Спустя годы. Зачем вам это? Уже сейчас слушайте, как бы, и делайте выводы. Вот. Да? Меня старого деда Гудошников склоняет за безграмотность, а этот бот вставляет не те буквы, пишет деда Вова. Цезарь, царь, кайзер, все одно, пишет Федоров. Федоров очень образованный человек, обратите внимание. «Цар унд фелики кнезе», пишет Георгий. «Салат царь», пишет Василий. Ну да. А что такое, по-вашему, Цезарь, скажите, пожалуйста? И что такое слово «царь» и откуда оно взялось? Ну, что вы начинаете-то? А что там в Грузии-то? Прошлую президентку уже выгнали из дворца? Да она еще пока может сидеть в дворце до какого-то там времени. Пусть сидит. По Задорнову от Цезаря, пишет Дмитрий. Нет, нет, нет. По этимологии, по-русски, происхождение. Действительно, вам очень легко будет это проверить, как только вы сможете открыть любой словарь. А, возможно, по техническим причинам сейчас невозможно. А, кстати, вот я, знаете, что сделаю? Я же понимаю, что многие из вас сейчас, ну, не могут открыть словарь. Вот смотрите, слово «царь». Я вам прочитаю. Всякое это гораздо полезнее, чем вот эти все вам сейчас будут рассказывать новости про какие-то очередные пакеты, которые там американцы выделяют, как будто это что-то интересное. От царь, цесарь, латинское каесар, ну, каесар, древнегреческое не могу, про древнегреческий не умею читать. Все. Ну, Цезарь. Вот и все. Каесар, ну, то бишь, Цезарь или Кесарь, обязательная часть титула императоров времен Римского государства и позднее Западно-Римской империи и Восточно-Римской... Да, кстати, Кесарь, мы забыли сказать совсем про Кесаря. Кесарь тоже. И Кесарево сечение оттуда, прикиньте. Оно же Цезарево, оно же царское.
Да ладно! Да чё, вот это да? Так за это же надо спокойно.
Итак, происходящее это все от имени Юлия Цезаря и отражающее таким образом преемственность власти императоров от него. Интересно, что у самих римлян титул «Цезарь» не соответствовал понятию «царь», который у римлян именовался «Рекс». Сам Юлий Цезарь никогда не стремился к титулу «Рекс», памятуя о печальной судьбе последних из семи римских императоров. И также, значит, что тут? А, вот, латинское «Каесар» было позаимствовано в качестве титула верховного правителя соседними с римлянами народами. Например, готское «Каесар», а затем немецкое «Кайзер», болгарское и сербское «Цар», русское «Цесарь», «Кесарь» и, собственно, «Царь». Понятно теперь всем? Вот так. И все это для того, чтобы доказать, что мы все, ну, в смысле, мы все цари, мы от Цезаря ведем свою власть, понимаете? Третий Рим. Вот. А четвертому не бывать. Что угодно может быть Цезарем, если ударить ножом достаточное количество раз. Да, траст. Что-то... А что ты так завелся насчет царей, пишет Игорь. Да я не завелся, я просто интересно рассказываю вам что-то, чтобы вы потом, допустим, за новогодним столом, допустим, не конкретно в Новый год, а где-то день на второй, третий, когда кто-то где-то будет, передайте Цезарь, а вы так. Салат-царь, что ли? Вот так вот. Салат-царь, что ли? Какой царь? Цезарь. А вы так. Собственно, Цезарь. Как царь. Стало использоваться уже. И все такие.
А мы думаем, кого избить? А вот он, оказывается.
Алексей, вопрос. С Брониславом Виногродским общаетесь?
Нет, Zero Cool, не общаемся.
Ну, мы никогда и не общались. В рамках эфира только. Ну, есть такая идея, вам скажу так. Потому что где, как, с чем не сталкиваюсь интересным, обязательно все как-то на него выходит. Это не знаю почему. Странное дело, странное дело. Вся эта эзотерика, все эти буддизмы, китайцы. Сразу туда, понимаешь, чаи какие-то. Что у Цезаря в голове, то у кесаря на столе, пишет Алексей ТТ. Лучше расскажите, что насчет Абхазии, пишет Игорь. Ну, что насчет Абхазии? Абхазия хочет бесплатное электричество, чтобы майнить эти биткоины. Мы говорим, бесплатное электричество, говорит... Маня, мы ничего не говорим. Вот и все. Ну, как вот, что вот вам еще насчет Абхазии сказать? Больше ничего и не скажешь. Алексей, вопрос. С Романом Головановым общаетесь? Нет, даже не знакомы, если честно, Виктор. В эфире радиостанции «Судного дня» прозвучала песня «Шаман» и гимн СССР. Пишет нам еще один Игорь. Игорь, да мы вчера это обсуждали. Значит, коротко. Да, не в эфире, наверное, радиостанции надо говорить, а на волнах. Так будет логичнее. Я так прикинул и понял, что, оказывается, есть возможность определенная пытаться на этой частоте вещать и на определенных, так скажем, в определенных местах географических это будет даже получаться, то есть получится перебить, как бы. Ну, не перебить, а наложить свой звук поверх, вот, собственно, постоянно идущего звука от этой радиостанции, якобы «Судного дня». Вот, собственно, наверное, что и было сделано. Это, наверное, такая шутка от радиолюбителей, радиопиратов, радиохулиганов. Наверное, хулиганят просто, да и все. Оказывается, там даже анекдот один раз кто-то пытался рассказать. Вот, включился на передачу кто-то с этой песней, и все, пишет СВ. Да, скорее всего. А так я люблю иногда... воспользовавшись специализированными приложениями в интернете, посидеть на разных частотах, послушать там радиолюбителей и так далее. Интересные вещи, конечно, там происходят. Ну как, я так понимаю, они больше интересны узкому кругу людей. Вот. Мне они, в принципе, не интересны с точки зрения, что обсуждается. Интересно с точки зрения, ну, некой магии, да, радиоэфира. Хотя, казалось бы, какая разница, вот я же тоже в радиоэфире, но там он какой-то такой, немножко другой. Всегда у него есть некое такое ощущение, не переда... ну, не знаю, что-то все шипит, да, кто-то включается, кто-то выключается. Загадочность есть какая-то в этом. Есть какая-то сказка. Угу. Недосказанность, миф. Вот. Забавно, когда они там друг на друга ругаются как-то. Все друг другу... Вы о чем? Пишет Нигматуллин. Я говорю про радиолюбителей, вы не знаете? Ну, вот покупают люди себе технику специальную и общаются там. На определенных волнах им выделены определенные волны, они общаются. Вот, есть радиохулиганы, которые общаются и выходят на те волны, на которые нельзя по закону выходить. Это очень жестоко, на самом деле, карается, если вдруг тебя найдут. Вот есть такие люди. Пишет Нигматуллин. Ну, конечно. А кто там имена говорит и цифры, и что это значит, пишет Фон. Ну, я так понял, что это вот у определенного вида радиолюбителей, зарегистрированных официально, у них есть вот номер. И они его, собственно, проговаривают. И есть позывные, которые они используют. И они выходят в эфир, вот как я выхожу, говорю, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Также они все время там то-то-то-то-то-то-то. И начинает говорить, что... То есть обозначает себя, что это, мол, я. Это тоже интересно. Как приложение называется, пишет Андрей. Я вам, честно сказать, не вспомню, Андрей. Это довольно легко найти просто вот в открытых источниках в интернете. Можно послушать разные передатчики там, где только... Ну, всякое можно посмотреть, всякое можно послушать. Можно послушать переговоры диспетчеров. Ой, чего только не транслируется. Ну, то, что открыто, можно слушать открыто. Угу. Очень интересно. Нет, я про радио «Судного дня». Там говорят имена и цифры, пишет Фоун. Ну давайте, знаете, что сделаем? Дайте мне частоту этого радио, и я попробую вам его включить. Частоту УВБ-76. Какая частота? На какой частоте вещает? 425? Сейчас. попробуем. А, так, радио. Как это? Радио послушать. Весь диапазон. Я не помню, как называется приложение. Давно этого не делал. Так. Нет-нет, это все не то. Это все не то. А, так, 4625 килогерц, мне говорят. Жужжалка, да-да-да. А, во-во-во-во-во. Во, Риск, спасибо большое. Вот. Так, давайте так, как раз сейчас новости, а после новостей будем выходить и слушать радио Судного дня. Как вам такое, какая идея? А, интересно? Пока все разговаривают о том, что может быть ядерная война, мы с вами послушаем радио Судного дня. Говорят, что если там вдруг прерывается вещание, это значит, что в какой-то короткий промежуток времени начнет работать мертвая рука. Говорят, что не надо бояться, пока вещание на этой частоте есть. Но как только вещание на этой частоте прекратится, прекратится все остальное. А пока послушайте новости.
В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Жужжалку-то я нашел, но работать она у нас на компе не хочет. Ну, в смысле, мы ее нашли, она работает. Почему-то звук у нас не идет на колонке. Или идет? Да, не идет. Что ты, не пробуешь? Уже, не уже даже не пробуешь. Ой, ну... Ну, ребята, ну вот такое вот у нас вот радио, понимаете, не можем мы вот звук вам включить. Вы, может, и хотели, но мы не можем. Мы пробовали, пробовали, а с телефона мне, ой, как неудобно это делать. Вот просто вот вообще никак неудобно. Ой, да я уж нашел все, Сергей, можете ссылки мне не присылать. Я все нашел, то, что мне надо. Жужжалочку я нашел. Вот она, Бузер УВБ-76. Звука нет. Не включают нам звук, не хотят нам включить звук, чтобы мы с вами послушали Бузер.
Что ты мне... Ты хотя бы не закрывал бы то, что я открыл. Ну, хоть бы так, старик, ты бы уважил бы. Я бы хоть смотрел бы на эти... Да ладно, сверху позвонили и сказали, не надо, пишет Андрей. Да, сверху сейчас другими делами занимаются. Вот, в Бузер нажми, вот сюда вот нажми. Так... Ява не работает, HTML5, погнали. По крайней мере, живой, по крайней мере, живет как-то более-менее. Че, нет звука? Вообще никакого звука у тебя нет? All bands, где? И ты сразу мне про какой-нибудь этот говоришь. All bands, такие, типа, тут соус, all bands. Да посмотри, у тебя хотя бы на этом компе звук какой-то есть вообще? Вообще какой-то? Ну, включи нам хотя бы там шамана, я не знаю. Включи нам шамана хотя бы, чтобы понятно было. Что, не работает? Так может, звука нет и на... Павел говорит, так может, там и звука и нет как раз. И нам надо вспоминать... А-а-а, это страшно, пишет Алексей. На микшер есть вывод с жужжалки. Есть? Так нет. На микшер не идет. Мы на подслушке даже послушали. Нет вывода с жужжалки на микшер. Представляете? Вот. Он что-то показывает, а вроде звука как нет. Непонятно, непонятно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что ты такое сделал? Где? Включи нам. Вот хоть какой-то звук включи нам, чтобы мы слышали. Мы. Чтобы не только ты слышал. Чтобы...
Вот это вот его название.
Вот это вот его название. Походу. Вот так вот. Так оставь. Вот, когда, вот теперь паузу поставь, вот этого, вот выведи звук вверх, и подожди, и что, нет жужжалки у нас? Оставь так, оставь, ничего не делай. Вообще, подожди, подожди, старик, мы попробуем с тобой. Ну, хоть, ну что такое, ну, что такая техника какая-то? Так, ну, давай. Ну, давай, замьютим, откроем. Ну, что, поиграем так. Что такое? Ну, почему ничего не работает? Ну, вот захотел, понимаешь, людям раз в жизни поставить этот, радиостанцию. Говорю, если нет звука, то значит скоро умирать. А там нет звука, понимаешь? Это нормально вообще? Да. Да не, ну так-то я ее вижу визуально. Вот она.
Вот она, вот она. Вот она. Давай через другой зайдем этот поисковик. Может быть, этот ублюдочный поисковик с лисой, он не умеет работать по-человечески. Давай найдем другой поисковик. Может, там хоть нормальные люди. Значит, нам нужно вот прям вот так вот сделать. Видишь? Вот так вот. Прям скопируй и сразу туда. Очень интересно, арестуют Алексея или нет? Нет, конечно, потому что слушать можно, влезать нельзя в эфир. Вот, а слушать можно, чего нет? Инверсионные следы со всех сторон. Ты чего, но делал? Мне говорят. Да. Лет 15 назад хулиганили, ночью транслировали свою волну на весь город, пишет Стас. Там нечего слушать. Пропаганда сплошная, пишет Воронич. Так мы и хотим. Просто людям, видите, вот новости начинаются, да, там. Вот радиостанция судного дня пропищала, там, ту-ту-ту-ту-ту. И они все, о боже мой, мы все... Есть звук? Вот, вот здесь. Вот она. Все. И тут вдруг внезапно «Я русский, я иду до конца» было. И все. Вот, собственно, чем отличалось. Не, ну страшно, да? Добавь, добавь. Все. Все, все, убирай. Вот. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Что за жуть, пишет ленивый титан. Так это жуть для вас, а для радиолюбителей это нормальная ситуация, они все сидят, слушают. Таких вещей полно. Вот есть жужжалка, есть капля. Капля? Да, согласитесь, все названия страшные. УВБ-76, жужжалка, бузер. Спасибо, данные принял, пишет 98-й. Там самый прикол начинается... Знаешь как, надо в интернете найти... Слова по жужжалке. Вот просто, ну ты понял. Он найдет, реально. Слова транслируются по жужжалке, в кавычках. Там иногда транслируют слова кто-то, не знаю кто. И вот это начинается, да. Вот это очень интересно. Вот. Кошка была в шоке от звука, пишет Адриана. Звучит не хуже ФАП 5000, пишет Нигматулин. Голограч, Хунзуф, пишет 38-й, ой, 98-й. По типу того. По типу того. Запись нужна, пишет Риск. Да, можно найти. Нашел ты, нет? Или ты просто нашел? Жужжалка, радио судного дня, сидишь, смотришь. Старик, надо найти. Как транслируют слова. Вот смотри. Смотри, ну давай вот откроем. Вот первый же материал. Вот смотри, люди искали. Наверняка что-то нашли для нас специально. Мы воспользуемся плодами их труда, заработаем денег с тобой, пойдем домой. А они так и останутся нищими. Вот подожди, вот там, смотри, такие слова могут транслироваться, смотри. Азбука, нанайка, неупругий, бильярд, гиена, панкосвод, анероруст, втузотюк и другие. Вот нам надо найти, чтобы втузотюк и, понял, да, нанайка. Нам это нужно. Нам надо послушать, как это звучит. Наверняка это все записывали. На Найка бабушка, пишет Рикки-тикки. Вот, надо просто найти. Шутка на Найка, пишет Андрей. Хотели бы поработать ведущим на жужжалке, пишет Стас Лока. Бродощелк. Да, бродощелк — это известная вещь. Бродощелк прозвучала в определенный момент. Может, кто позвонит, разъяснит, пишет Сергей. Те, кто могут позвонить, уже ничего вам, Сергей, разъяснять не будут. Это вы уже будете разъяснять тогда в итоге. Не читайте в эфире, вдруг что-то взлетит куда-нибудь, пишет 101-й километр. Вот. Эх вы, надо уметь читать между жужжанием, а там сказали, что скоро всем кирдык, пишет Федоров. Сегодня день военной контрразведки, причастных с праздником. Больших успехов на службе, пишет Андрей Володяев. Самое страшное, когда цифровой код произносится голосом ребенка. Вот где жуть, пишет Альманах. Да. Только все слова не произносите, это пробуждает спящих белых ходоков, пишет Игорь Титов. Не нашел? Так. Ладно. Записи эфиров УВБ-76. Тоже поищу. Так. Вероятно, сообщество содержит недопустимые материалы, недопустимые к просмотру. Да. Ай, ладно. Ладно. Неужели ты нашел? Нет? Ну, это можешь закрыть. И там уже ничего интересного не будет. А, это ты нашел, как вещали шамана? Давай, давай, включай. Внезапно накануне. Ну и все, вот как бы такая-такая история, такая история. А потом еще и Лебединое озеро. Я присылал запись два раза, пишет Риск 77-й. Два раза! Риск, спасибо. Куда? Куда вы присылали запись? Куда присылали запись? Риск, это Гудошников. Как слышно? Куда вы присылали запись? Два раза. По-моему, это круче, чем Цикада 3301, пишет Иван Крылатый. Бывают пираты вклиниваются в эфир. Да, скорее всего, так и было, Сергей. Они не то чтобы вклиниваются, поверх начинают вещать и все. Да, это вставили, жужжалка бы отключилась, а там все равно слышно ее, пишет одинаковый. Конечно, конечно. Да. Найдите записи Риска. Риск, прием, пишет Алексей. Так мы и пытаемся найти. Куда смотреть-то, Риск? Вы если присылаете саму запись прямо в бот, она до нас не доходит. Нам нужна ссылка. Нам нужна ссылка. Риск, как слышно. Это 94,8 FM. Риск, пришлите ссылку. Уже дает показания, пишет Александр Волков. Вот Сергей прислал нам ссылку. Сергей прислал. Его уже приняли. Галограч, Риск, пишет 98-й. Галограч, Риск. 94,8. Подтвердите прием. Как слышно? Траст. Да, так смешно, так смешно. А потом будет так не смешно всем. Какие же мы все неподготовленные. Джон Коннор негодует, пишет Василий. Пш, пш, все солнечно, пишет Нигматуллин. Команда к ядерному удару будет, рука-лицо, пишет Раст. Ну и че, у вас тоже электроэфиры были, пишет ваш слушатель. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, Стас пишет. Не открывается? Ну, Ютуб. Вы че нам ссылки на Ютуб присылаете? Нам что с ними делать? Нам их читать? Есть ссылка не на YouTube, пожалуйста, это же запрещенная сеть, у нас она не открывается. Птичка в клетке, повторяю, тесть пришел в гости к теще. Нужна ссылка, поезжайте в Сибирь, пишет Макс. Да. Да. Риск не прислал ссылку, теперь сам Риск в ссылке. Это Риск, если вы слышите меня, вы и есть сопротивление. Да, это смешно, это смешно. Бабушка приехала, пишет Иван Крылатый. Штирлиц идет по коридору. Да. Ну что, нашлось что-то? Что-то нашлось? Так, это 19, 12, 15. Не, это что-то не то. Нам нужно другое. Это не похоже. Странные звуки. Вот давай, странные звуки. Вот оно даже так названо. Давай послушаем. Не похоже, кстати, по темпу.
Это кто-то прикалывается. Лажа какая. Поймали переговорку с подводной лодки, походу, пишет ленивый титан. Ксерокс, пишет Рикки-тикки, скользкой, скользкой глубокой включите, пишет Иван. Шо? Я вчера видела по ТВ новую социальную рекламу. Мы русские, с нами Бог. Это потрясающе, пробрало до слез. Есть же талантливые люди на ТВ. Это лучше, чем молчащая радиоволна, пишет Елена. Какая Елена противная. Все время пытается сделать так, чтобы противопоставить одних людей другим людям. Вот вроде хорошее что-то говорите про людей, но тут же про других людей что-то плохое говорите. Вы какая противная, Елена, как так можно вообще? Ну вот, как это, сводня это называется, или как это называется? Смотрите, это опасно, это грех. Нельзя людей сталкивать. Обычно многоэтажки с таким звуком соседи сверлят, пишет Илья Сергеевич. Вы не так понимаете, пишет Елена. Мы так понимаем, Елена, мы все так понимаем. А еще есть Наталья, пишет Андрей. Да, тоже вечно ходит, все ей не так, все ей чудится, что ей что-то не то сказали. Это называется сварливая, пишет Центнер. Ну, я не знаю, ну, хочешь похвалить кого-то, но похвали, скажи, вот видела, мол, классно сделано, молодцы ребята, и все. Они вот эти вот другие, которые не молодцы, да что такое, да что такое, да что такое. Женщины любят сводить самцов обычно, чтобы они дрались за них, пишет Александр. Угу. А давайте выпьем, пишет Игорь. Воды, конечно же. Это называется интригантка. Вот так вот написали. Если Елена прекрасная, а если Елена противная, пишет Макс. Давайте здесь заблокируем женщин, пишет профьюзер. Ну, так вот в Европе все и начиналось, профьюзер, а теперь смотрите, что. Нет, конечно, женщин нигде нельзя блокировать. Никак, ни в коем случае. Вот. Цепсошницы они. Цепсошницы они, пишет Крик. Да ладно, какие цепсошницы? Просто не может человек похвалить и думает, ну как я кого-то похвалю и никого не поругаю при этом? А можно так? Выходишь и говоришь, а мне понравился вот такой-то фильм, и все. И все, и ничего на этом не надо продолжать, понимаете? Я много раз попадал, вот, кстати, это важный момент. Прихожу здесь на один форум, меня позвали друзья, там документальный фильм, ведущий стоит, значит, там ведет. И вот ведущий говорит, вот это фильм, это хороший фильм. Я думаю, да, и правда хороший фильм, документальный, да, думаю, да, конечно, и правильно говорит. И он такой... Не то, что эти все плохие фильмы всякие там показывают по телевизору, думают, ой, опять началось, да что ж такое. Ну, просто хвали фильм, стоит и хвали фильм, и все. Просто хвали фильм, какой есть. Зачем ты все время вспоминаешь про что-то плохое? По типу, раз какую-то увидел вот красивую женщину, говоришь, ой, какая красавица. Ну зачем в этот момент? Не то, что там Петрович, вот урод, и зубы гнилые у него, смотри. Зачем ты об этом? Зачем ты? Лучше бы нам таких красавиц показывали, чем с Петровичем, урод этот. Понимаешь? Лучше бы мы с такими красавицами бы в бане бы парились, чем с этим Петровичем, уродом. Дышит там, сидит там, понимаешь? Ну что ты настроение портишь? Просто смотри, какая красавица. Эх, какая. И все. И не надо вот этого. Чем мы? Да? Вот машина красивая проехала. Ох, какая машина. Ласточка, а? Ракета. Да, просто. И все. И не надо вот это. Не то, что у тебя какое говно. Ну зачем? Ну это же портит настроение. Это неправильно. Вот. Напомните название фильма про Донбасс, который вы рекомендовали на днях. А, «У края бездны». Ну, она же красивая, ну ладно, но потом сжечь, пишет Шпрех. Знаем мы такой анекдот. Поздравляю Леонида Ильича Брежнева с днем рождения, пишет Ник. Вчера посмотрел «У края бездны». Тяжелая, конечно, история, война как она есть, пишет Стаслок. Я не сказал, что это легкий фильм. Ракета не та, что красивая, а та, что быстрая, пишет Фуко.
Ну да, наверное. А бывают уродливые ракеты? В целом, вот я заметил, если что-то делается так, чтобы оно было аэродинамически выверенным, оно не может быть уродливым. Оно нормально выглядит в целом. Обратили внимание? Что если все подчинено скорости, аэродинамике, да, и так далее, оно обычно красивое. В целом.
Какая у вас хорошая радиостанция? Не то, что вон там, вот на соседней волне. Вот, да, профьюзер. Вот это вот зачем это все? По типу, она хорошая только потому, что все остальное уж такая дрянь. Нет. Наша радиостанция, и уж тем более программа Алексея Гудошникова, хорошие не потому, что кто-то другой плохой, а потому что сама программа и радиостанция очень хорошая, понимаете? Просто она вот сама по себе очень хорошая. Не в сравнении с кем-то там, да? Понятно, что все остальное это там жалкое подобие. А сама по себе ценная, да? Ну, не нужно же сравнивать золото с навозом для того, чтобы лишний раз подчеркнуть ценность золота. Ну, не нужно. Просто говоришь, это золото, и все. Хотя навоз тоже ценен, безусловно. Без него никак. Как вот выращивать разные культуры, агрокультуры разнообразные, полезные, всякая еда, да? Обязательно навоз нужен, конечно. Но ни у кого и почему-то в голову для того, чтобы оценить золото, бывают пробы на золоте ставят, да, вот проба золота. Но вот для того, чтобы оценить ценность золота, ни у кого почему-то не возникает мысли делать это в навозе. Ну, зачем? Зачем? Навоз это навоз, золото это золото. Ну, понимаете, да? Вот так. Если что-то понравилось, хвалите это, и не надо трындеть про то, что вам не нравится. Это отдельная рубрика. Ну вот, понимаете? Программа Алексея Гудошникова куда лучше программы там опять какого-то там другого человека. Траст. Главная задача заключается в том, чтобы программа Алексея Гудошникова была лучше, чем программа Алексея Гудошникова. Понимаете? Чтобы она со временем совершенствовалась. Главное – это путь. Главное, чтобы те, кто слушает годами Алексея Гудошникова, приходя вновь ко мне сюда, да, говорили, да, стало лучше, интереснее, понимаете? Вот что главное. И даже если вы так не будете говорить, хоть вы, конечно, будете мне неприятны, вот. Я же сам знаю, что стало лучше. Так выпьем же за... Александр, алкоголь вредит вашему здоровью. Поэтому, если и выпьем, то водички, чайку. Мы тебя любим! Спасибо большое. На программе Алексея пробы ставить негде. Вот. Надеюсь, у меня не шершавый язык. Это помните, да, нам один написал слушатель. Почему вы зачитываете только этих, ну, так сказать, комплиментарных людей? А, главное, ребята, сердцем не стареть. Косый Тандин написал нам. Я просто не знаю, как на другую станцию переключить. Кнопка в машине не работает, пишет Василий. Так, Василий, у вас очень грамотно заела кнопка в автомобиле в этом смысле. И... просто нет никакой необходимости пытаться куда-то переключать и узнавать это. Вы уже пользуетесь лучшим. Ну вот понимаете, ну если вы на океанской яхте, собственно говоря, по океану, ну зачем вам знать, да, как переместиться на какое-то маленькое заболоченное озеро? Ну зачем вам это знать? Вы уже на океанской яхте по океану. Зачем вам все остальное? К чему это все, понимаете? У вас уже удочки, карбоновые удочки на карпа. Все, ну зачем вам знать, как другие удочки ими рыбачат там или не рыбачат? Все, у вас уже карбоновые удочки уже, все. Все, лучше не будет. Не надо метаться, от добра добра не ищут, понимаете? К чему это все? Есть только дауншифтинг. Ну, есть такое, да, люди устают от качества и начинают в какие-то мусорки, помойки с головой бросаться. Ну, там, Майами уезжают жить, вот это вот все. Ну, а что потом? А в душе-то все равно Россия. Ты классно пародируешь Ельцина, пишет Клойс. Да, все менее и менее востребованный навык. Поэтому пока еще он востребованный, надо пользоваться. Жириновского тоже могу, на самом деле. Вот. Но все это уходит, понимаете. А есть вещи неприходящие и неуходящие, да? Дауншифтинг, аффирмации, ретриты, пишет Нигматуллин. Эх, Галкин в прошлом, пишет Андрей. Галкин в другом вопросе выдающийся человек. Вот спросите у Аллы Борисовны, если будет возможность. 9.00. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, 4 минуты, четверг, декабрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, минус 14, ощущается как минус 18. В центре, не забывайте, перекрыты некоторые улицы. Сегодня президент будет общаться с народом и с журналистами. США потратили на военную помощь Украине $100 миллиардов, заявил Блинкен. По его словам, большая часть этих денег израсходовано Вашингтоном на свою оборонно-промышленную базу, и в результате были созданы хорошие рабочие места. Короче, мертвый украинец – рабочее место в США. Мертвый украинец – рабочее место в США. Вот и все. Все бусифицированные, помните. Ваша смерть – это гарантия создания хорошего рабочего места в Соединенных Штатах Америки. Вот. Поэтому вы обязаны перестать бегать от ТЦК и отправиться на передовую для того, чтобы создать в Америке хорошие рабочие места. Вот так украинцы топливо для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. А? Make America great again? Вот так вот спрашивает Владимир. Доброе утро, Алексей. А какие улицы перекрыты? Я сегодня на машину еду в центр, пишет Ник. Ну вот прям самые рядом с Кремлем, которые. Прям совсем чуть-чуть. Господи! Господи! Храни Америку! Только там не храни, по-моему, а благослови, да, было? Господи! Благослови Америку! И здесь, поступая... А, спасибо. А Трамп-то подстригся, мне говорит Близ Шенли. Ну, либо причесался, там два варианта. Таких мозгоправов, как Алексей, еще поискать надо на радио, пишет Евгений. О, Евгений, не ограничивайте себя поисками только на радио в этом смысле. Таких, как я, вы можете искать везде и все равно не найдете. Таких, как я, вообще нет. Даже сам я... Это иллюзия. Отчасти. А спонсор сегодняшнего наступа на посадку — 5 хороших рабочих мест в США, пишет профьюзер. А Володарского можете? Пишет Иван. Нет. А тут отбивка, и тут отбивка Алексей, пишет. Еду мимо церкви, и в тот момент, когда вы говорите «Боже, храни Америку», начинают звонить колокола. Это знак, пишет Стас Лока. Контракт на прокачку российского газа через Украину заканчивается. Берем попкорн и садимся поудобнее, пишет рука-нога. Ой, да решат. Решат. Сейчас европейцы скажут, о, нет, что вы. Мы, конечно, полностью независимы от российского газа, но все-таки давайте, чтобы он был у нас. Вот. Еще смешное, украинские силовики стали врываться к порномоделям OnlyFans, вот этот вот ресурс, потому что те не платят налоги. Так что вот так. Украинские проститутки — это новая нефть. Но это ладно. Так. Как Абхазия и электричество? Александр говорит, а что с Абхазией и электричеством? Сегодня день памяти святого Николая, пишет Екатерина. Шутки про вагинокапитализм уже были, пишет Траст. Еще пока нет. Так, разные вариации на тему, какое это конкретно золото, принимаются, но в эфир уже читать не буду. Слишком жестко, слишком жестко. Поймите правильно. То есть, когда идет терминология, там, какая-то греческая или латинская, она все-таки звучит профессионально достаточно. Когда вы начинаете импровизировать уже в других языковых направлениях, ужас какой, то становится как бы неудобно это произносить в эфире, я вам так скажу. Я же не Галкин. Про новую нефть хорошая отсылочка. Так а вот. А на радиостанции будет трансляция президента, пишет Юрий. Юрий, я более чем уверен, что да. Начало запланировано на 12:00. Минус 20 в Москве — это происки американцев, пишет Юрий. Погода в Москве прекрасная, вот на данный момент. Все, кто говорит, что в Москве плохая погода, я вас искренне не понимаю. Потому что вот то, что было до этого, мне не нравилось. Вот эта грязь, слякоть какая-то, невозможно ходить абсолютно, все это везде заливается, ужасно. Сейчас прекрасная погода. Вот морозец вот все это схватил и держит, и прекрасно. Вот такая погода до конца зимы. Разве было бы плохо? Вам действительно не нравится такая погода, как сейчас? Мне очень нравится, если честно. Мне вообще кажется, что вот сейчас именно та самая зимняя сказка. Ну, разве нет? Морозец еще и дрянь всякую поубивает, пишет Владимир. Правильно, правильно. А то ходит там по подъезду. На календарь уже пора глянуть некоторым-то вообще-то, и он говорит. Надо минус 5, пишет Алекс Поляков. Нет, не пойдет. Минус 5 маловато, потому что возле теплых зданий, да, и еще где-то там, где, в общем, тепло, там будет уже не минус 5, а 0 и плюс, а возможно, даже и плюс. И это все будет течь, это все будет заливаться вам в ботинки, это все будет гнить. Зачем это надо? Минус 15. Конфетка вообще. Просто конфетка. А сейчас, смотрите, в Москве минус 14. Идеально. Абсолютно идеально. Лучше быть не может. Хуже может. Лучше нет. Понимаете? Минус 15 — это прекрасно. YouTube не работает. Где президента смотреть, пишет Дмитрий Калашников. Смотрите. Президента можно смотреть по телевизору, президента можно будет смотреть в Рутюбе, президента можно будет смотреть в ВК-видео. Вот бесплатно рекламирую практически площадки-то. Во всех онлайн-кинотеатрах есть ссылки на бесплатный мультиплекс, да, первый вот этот, он, по-моему, бесплатный, то есть каналы бесплатные, цифровые, там тоже можно смотреть. В общем-то, везде можно смотреть. И, естественно, у нас слушать президента. Конечно. Это очень удобно. Почему? Потому что вы будете, во-первых, все слышать и будете сконцентрированы на том, чтобы не пропустить ничего, это первое. И второе, вы можете при этом выполнять определенные задачи. Например, если вы в этот момент работаете, вы можете продолжить работу. Вот. Смотреть могут не все. А вот слушать уже... Гораздо больше людей может. Про температуру ниже минус 10 на дорогах сухо и нет марева, забивающего лобовое и фары. Да, да, поэтому так и должно быть. Поэтому те люди, которые выходят и говорят, мороз в Москве, вот именно сейчас очень хорошая погода. Говорят, правда, она недолго продержится. А жаль, мне очень нравится. Может быть, холодновато в квартирах, да? Есть такой вариантик. Ну, так оно и хорошо, под одеяльцем теплым полежать. Свежо будет. Спать будете хорошо. Просыпаться будете со свежей, хорошей головой. Нормально. Солнце появилось. Отлично, пишет Елена. Конечно, мороз и солнце.
День чудесный.
Завтра уже плюс 2, пишет Владимир. Жаль, жаль. За последнее время наш президент столько сказал, что вряд ли услышим что-то новое, пишет Ларек-Марек. Ларек. Тут важно понимать, что мы с вами люди, которые все время находятся в информационной вот этой повестке. Вы, поскольку вам просто нравится, вот, мы, поскольку мы работаем. Нас заставили, мы сами себя заставили. Выбрали такую профессию. Вот. Нас это объединяет. Большинство людей не может так часто и помногу пребывать в информационной повестке. Поэтому для них некоторые вещи, которые мы уже знаем, будут в новинку. Это первое. Второе. У людей, а здесь как бы подразумевает формат, то, что люди будут задавать вопросы, могут быть совершенно неожиданные вопросы к президенту с нашей точки зрения. Неожиданные. То есть нам это может казаться совершенно, как бы сказать, вопросом, не стоящим того, чтобы задавать его президенту, нам с вами может казаться. Мы, например, с вами очень увлечены геополитикой. И нас какие-то региональные вопросы мало касаются, допустим. А есть люди, которые очень хотят что-то спросить по этому поводу или решить какой-то конкретный вопрос. Таким образом. Вы знаете, что существует такой жанр, когда вопрос решается прямо на прямой линии с президентом. Знаете, да? Вот. Соответственно, это мы с вами не можем предугадать, и мы не знаем, что это будет. Это вот люди там будут импровизировать в этом смысле. Потом, есть вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы, и на которые мы пока не слышали ответ. Я не знаю, будут ли такие вопросы задавать, но если бы я был там, среди коллег, я бы, скорее всего, старался задать именно такой вопрос. Вопрос относительно поменялись ли... Вот мой вопрос был такой. Поменялись ли правила, так скажем, игры... После того, как в Москве украинские спецслужбы руками наемника, да, гражданина Узбекистана, убили генерала нашего, Кириллова, начальника войск РХБЗ. Поменялись ли в этом смысле правила относительно высшего командного состава наших врагов? Или не поменялись, или, может быть, их и не было. Ну, то есть, вот вопрос такой. Да? В широком смысле слова, я бы, наверное, даже так спросил. Да ладно, да, нормально, нормально. Вот так нормально. Я бы отточил этот вопрос, подумал, как еще его правильно сформулировать так, чтобы не было каких-то разночтений. Ну, примерно вот смысл такой был. Вот. Да, я каждый год жду тот день, когда власть говорит с населением не чиновничьим языком, а нормальным, понятным для населения, пишет Алекс Приков. На самом деле, власть у нас уже давно чиновничьим языком, как вы говорите, не разговаривает, если честно. Пытаются они изо всех сил быть понятными, и это мне кажется, очень правильно. Вот. Ну, я не знаю, вот все какие-то моменты, где я когда-то соприкасался в последнее время с представителями той или иной ветви власти, они, в принципе, такие вполне себе человечные. То есть я как раз вот такого какого-то натиска канцелярита там, ну, не замечал. Есть такие проблемы, знаете, где-нибудь, когда начинаешь читать документы. Какие-нибудь вот налоговые, там, сколько, какой вычет, куда он там вычитается, не вычитается, ничего не понятно, ничего не понятно. С другой стороны, вот возьмите любые документы, не государственные, да, возьмите, а частные, вот банковские, вот почитайте, договоры банковские, вы читали когда-нибудь?
Боже мой,
что это вообще, как это? Это вот начинаешь, знаете как, начинаешь читать бодро так, сейчас прочитаю, сейчас ознакомлюсь, так, начинаешь читать, настроение, и где-то вот... На четвертом, пятом, может быть, десятом предложении ты думаешь, так, нет, сейчас, подожди, так, и раз, вернулся, два вернулся. И потом такая вот какая-то, знаете, внутренняя страшная тоска. Такая.
Может, потом? Зачем? Почему нельзя просто русским языком написать? А, потому что есть специальный язык для документов. Он не русский, он непонятный. Это чтобы к абзацу с процентной ставкой ты устал и просто подписал. Да-да-да-да. В дальнейшем именуемый как? Ой-ой-ой. Уже все, уже устал. Согласен про верхушку окраины. Замочить их нужно было еще 2 года назад, пишет Ник. А почему все говорят, что Кремль переадресовал ответ Минобороны? Разве Кремль не в курсе каких-то событий, пишет Клойс. Ну, не все так говорят. И не всегда так говорит, так говорят обычно, если в рамках брифинга с пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым, Дмитрий Песков по какому-то вопросу перенаправляет журналистов к Министерству обороны. По типу. А вот там вот была информация, что какие-то беспилотники куда-то ударили. После чего, например, господин Песков говорит, с этим вопросом в Министерство обороны. Вот. После этого журналисты говорят, Кремль перенаправил с таким-то вопросом в Министерство обороны. По сути, это даже как новость не надо оформлять. Надо просто понять, что господин Песков комментарии по этой теме не дают и не даст. А комментарии надо брать в Министерстве обороны. В этот момент надо говорить, да, господину Пескову, спасибо, мы поняли. Выходить на Министерство обороны, брать комментарий, и после этого, уже когда получил комментарий от Министерства обороны, этот комментарий выдавать в жизнь. Но обычно некоторые журналисты вот, делают следующим образом. Они не пытаются выходить на связь с Министерством обороны, они просто пишут новость, что, мол, в Кремле отказались комментировать, сославшись на то, что это дело Минобороны. Звучит ярко, вот, фамилия медийного господина Пескова присутствует в новости, люди читают, делают какие-то свои непонятные выводы, ну и все в таком духе. На самом деле, если говорить откровенно, то это с точки зрения работы новостей халтура. Халтура, потому что это не новость, что вас переадресовали и перенаправили. Так можно новости писать 24 часа в сутки, как вас где перенаправили, где вам отказали, где на вас не отреагировали. Это какое-то жизнеописание, бытоописание журналистов. Вот, что они как себя чувствуют. А потом мы все пошли покурить, а потом мы все пошли кофе попить, а мы позвонили, а нам сказали, что позвоните попозже. Ну, это можно таких новостей очень много написать. Но только это не существенное изменение чего-либо. Да? А это просто бытовуха ваша, коллеги-журналисты, на самом-то деле. Так все так делают госучреждения, переадресуют друг другу, пишет Клойс. Да, и что это новость? Вот я к этому. Переадресовали, ну, иди... переадресованный, либо можно писать все время новости о том, что тебя... Я позвонил тому-то, а он дал мне номер такого-то. Ну, ладно.
Ближайшее окружение Алексея Гудошникова сообщило о том, что, вероятно, журналисты неправы, пишет Юрий Константинов. Срочно, мы не смогли дозвониться, пишет Александр.
Да, мы не смогли дозвониться или мы не смогли получить комментарий. Вот. На наш вопрос и попытку взять комментарий положили трубку.
И что? На... Ой, бедняжки, смотрите, они позвонили, а там трубку положили. Ой, как это важно для меня.
Вся Россия должна знать о том, что ты куда-то позвонил, а там положили трубку. Это настолько важная информация, что ни в коем случае не забудь написать об этом новость, пожалуйста.
Но если бы я давал задание кому-то писать новости или не писать новости, я бы сказал, пиши.
Потому что, ну, что-то же надо писать в конечном счете. Потому что если подходить так к новостям, как я предлагаю, так это будет 2-3 новости в день, дай бог.
А все остальное? Зачем? Зачем? Ладно. Все остальное — это код Твикс. Непременно волнующие нас вопросы будут. А, вот. Но они будут опущены, пишет Бисмарк. Я так не думаю, Бисмарк. Я не думаю, что у вас есть какие-то уникальные вопросы, которых не задают другие люди, и они настолько острые, что их вот обойдут и уйдут от них. Полагаю, что нет. Полагаю, что нет. Потом не забывайте, что помимо вопросов есть еще ответы. И, может быть, вам иногда кажется, что какой-то ваш вопрос, он особо мощный. Особо мощный. И он может быть даже и мощный. Может быть. Может быть, он крайне провокационный. Но есть ведь еще искусство ответа. И, например, наш президент владеет этим искусством. И достаточно провокативный вопрос какой-то он может таким образом повернуть в ответе, что ощущение провокации пропадет вовсе. Понимаете, да, о чем я говорю? И все. Поэтому это сложный процесс разговора такого масштабного. Сто пудов первый вопрос будет про орешник, пишет Древоколор. А не обязательно, может быть так. Выйдет господин Песков и скажет, ну, давайте начнем с... Понятно, что есть сейчас насущный вопрос. Ну, давайте начнем, вот мы тут заготовили, вот с вопросов из небольших селений и городов. К нам дозвонились. Например. Может такое быть? Может такое быть. Всякое бывало. Вот. Есть ли жизнь на Марсе? Ну, или хотя бы за МКАДом, пишет Сергей. А, такие вопросы? Ну, это сказка, это песня. Если бы я был президентом, вот, и были бы, ко мне разные вопросы, а самыми главными, те, кто мне задавал бы эти вопросы, считались бы, есть ли жизнь на Марсе и так далее, я был бы счастлив. Потому что так мы могли бы очень рассуждать много. Да вопросы про газ на участке, мусор и прочее, пишет Стас Лока. Стас Лока, а вы знаете, со временем я к чему стал приходить? Что, конечно, странно, когда люди задают вопросы про газ президенту, и я имею в виду газ на участке, да, вот как вы и описали, какие-то небольшие бытовые вопросы. Это вроде странно. А с другой стороны, иногда думаешь, да, о глобальном думать важно, да, выполнять большие задачи важно. Но это совершенно невозможно сделать, если твой сосед слушает музыку по ночам. Вообще никак. Знаете, если бы говорить о бытовых вопросах, бытовых, то я бы не то чтобы спросил, а может быть, я даже предложил бы каким-то образом подумать нашим законодателям над тем, чтобы исчезли навсегда квартиры на час и на сутки. Просто исчезли навсегда, как вид. Что это ужасно абсолютно. Не знаю, кто-нибудь будет такое предлагать рассматривать и думать над этим вообще, но мне кажется, что это ад на земле. Все эти квартиры на час и на сутки. Это ад. Абсолютный, невозможный, катастрофический ад, которого раньше не было, а сейчас он повсеместен. Мне кажется, это первое, о чем можно было бы поговорить. Что еще? Про курьеров вообще вопрос поднимут, пишет Алекс. Про курьеров я, кстати, накануне услышал очень интересную вещь, прочитал. Комментарий одного из людей, который вот занимается вот этой всей сферой IT и прочее, прочее, прочее. Не знаю, не помню, как его зовут. И да простит меня этот человек. И комментарий такого рода. Он говорит, вообще сфера доставки противоестественная. Я думаю, почему? Ну что не так? Все вроде удобно, люди доставляют еду тебе за 15 там, минут, 15-20, круто. Раньше так не было, и ни у кого в мире такого нет. А дальше смотрю его объяснение. Он говорит, поймите, говорит, это не высокотехнологичная сфера. Это, говорит, сфера такая экстенсивная. По логике, говорит, у нас люди-то вот на этих велосипедах ездят, доставляют. Говорит, это же не технология, это же как бы прошлый век, так скажем. Он говорит, надо, если делать доставку и как-то ее ускорять, речь должна идти об автоматизации этого. и не через человека, а через технологии. Дроны там и так далее, и так далее, и так далее. И я подумал, а он ведь прав. А он ведь прав. Вот эта вот сфера доставки, которая сегодня существует, несмотря на то, что она крайне эффективная, да, с точки зрения того, что ты что-то заказал, и тебе это привезли, она ведь алогичная абсолютно, если задуматься. Это уже пробовали делать, пишет Андрей. Да, и не получилось. Но, по сути, вот современная сфера доставки – это безумие, если задуматься. Это люди на велосипедах, которые носятся по городу вот, с огромной скоростью, везде все нарушая, там, да, что можно, что нельзя. И мы это называем как бы развитием. А в чем здесь развитие? Специалисты высокотехнологичные каких-то у нас там работают? Да нет. Какое-то образование нам повышает. Ну, ничего это вообще. Что это двигает и куда? Вот вопрос, понимаете? Но все равно, что сейчас кто-нибудь стал бы создавать специальное автомобильное производство, где конвейер бы состоял из кучи рабочих, которые очень быстро бы собирали эти машины, и не пытался даже там делать автоматику в какую-то в этом смысле. То есть на самом деле очень странная сфера. Она как бы говорит о том, что мы прорываемся вперед, а на самом деле речь идет о том, что это какие-то древние подходы, вот. Причем масштабированные и до безумия. Ну, а подходы-то древние. Ножками топают там люди. Это сервис. Но есть же робот. Доставляй, мне говорят. Так нет робота. А мы симулякр создали огромный. На самом деле. Вот подумайте над этим. Я вот, например, задумался после этих слов, когда прочитал. Думаю, а он... Есть правда в словах этого человека. 9.30 новости.
«9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Давайте посчитаем. Курьер зарабатывает, допустим, 150 в месяц. За год получается 1 800 000. А сколько стоит робот Яндекса? Думаю, что плюс-минус эти же деньги, пишет Стас Лока. Ну, Стас Лока, вы же понимаете, что можно было так считать на заре производства автомобилей, можно было говорить, вот есть конь, а есть автомобиль, давайте посчитаем. Я вам говорю о том, что та сфера, которая сегодня у нас есть, доставки, она работает хорошо, но она экстенсивная, она, так сказать, противоестественная на самом деле. Если людям не давать нигде работу, где они будут деньги зарабатывать, пишет Сергей. Здрасте. Давайте теперь придумывать непонятные работы людям, чтобы они где-то деньги зарабатывали. У нас уже есть АвтоВАЗ? Есть. Хватит непонятных работ для людей, чтобы они только зарабатывали деньги. Ну, правда, клянусь, ну у нас же есть уже АвтоВАЗ. Мы всей страной годами спасаем всех работников АвтоВАЗа, чтобы у них была работа, и их семьи были, ну, как бы, накормлены. Давайте, ну и хватит. Что нам теперь еще семьи доставщиков спасать? Ну, это же нас не хватит так всех спасать. Нет? Я не против коньяка, пишет Андрей. Успехов, Андрей. А еще охрана на шлагбауме, вместо которой можно банальную камеру с автоматикой поставить и на крайний случай бабушку-пенсионерку, а то по некоторым данным охранников у нас 1 000 000 человек, целая армия здоровых мужиков, чьих рук не хватает на предприятиях и заводах, пишет Финист. Сфера доставки еще опасна тем, что вполне там могут развиваться подрывные ячейки, пишет Нигматуллин. Ага. Заяви доставку бесплатную, и все вопросы решатся, пишет Владимир. Так дроны сейчас запрещены, пишет Денис. Да знаю я, Денис, знаю. Яндекс.Робот только до подъезда довозит, приходится спускаться, а курьер до двери, пишет Михаил. Так может быть он вам прям до кровати донесет? Ляжет рядом, обнимет вас, скажет, брат, я тебе принес еды. Будешь, что ты хочешь? Достанет из пакета, вот, почистит вам апельсин, оторвет кусочек апельсина, положит в рот, вот так вот челюсть возьмет, пожует ей,
Нет? Где вы здоровых мужиков в охране видели, пишет Гзар.
Везде. Везде. А что, я не пойму. Во-первых, нормальные. Но не имеется в виду, что прям все сплошь олимпийские чемпионы. Имеется в виду, что существует возможность у нас. Классно было бы, если бы создавались современные производства, на которых люди могли бы работать. Понимаете, вот о чем идет разговор. То есть люди об этом говорят. Не то, что всех надо поувольнять, а то, что было бы классно, если бы можно было применить таланты людей, да, на производствах современных. На утро просыпаешься, а доставщик все еще дома, пишет Андрей. Да, что-то там шкварчит, журчит, там что-то какая-то история. Он говорит, я вот вам яичницу приготовил. Вот. Могли бы роботов запустить, запустили бы. А так спрос-то есть, и спрос немалый. А есть спрос, будет и предложение, пишет Илья Сергеевич. Нет, Илья Сергеевич, вы нас не обманете. Не предложение, точнее, не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Понимаете? Вот. Наталья мне про какие-то прокладки пишет. Наталья, я не знаю никакого человека, который мне что-то говорил про прокладки, и я не могу ему ничего от вас передать в связи с этим. Как бы, Наталья, вы либо номер перепутали, либо чего. Вот я и говорю, что робот должен заменить человека, и за год он станет даже выгоднее, пишет Стас Лока. Вот. Где в Москве заводы? Где работать, пишет Юлия. Я что, сказал, прям заводы? Я сказал, производство. А производства бывают не обязательно такие, чтобы они занимали по площади город. Понимаете? Производство. Так в охране ни одного москвича, все с регионов едут, пишет ВИД. О, давайте еще устроим войну против регионов. Ну, здрасте, приехали. В Москве, в принципе, ни одного москвича, все с регионов едут. Расслабьтесь. Давайте начнем со странной сферы под названием доставка. Где как бы смысл этой сферы заключается в том, что нам всем в определенный момент стало очень лень выйти из квартиры. Все. И теперь есть специальные люди, которые нам привозят все до двери. И действительно, это очень удобно. И действительно, не хочется больше никогда заходить ни в какой магазин, а зачем? Но есть проблема, заключающаяся в том, что эту доставку, казалось бы, такое чудо света, делают, ну, как бы сказать, методами 19 века, 18 века, какого века? Понимаете? То есть это кажется чем-то, вот эта логистика, чем-то потрясающим и современным, но в корне своем это что-то доисторическое. Люди на велосипедах ездят по городу. Понимаете? То есть логистика-то интересна и правильно сделана, и круто. Чтобы за 15 минут можно все получить. 15 минут, и все, у тебя все работает. Ни у кого в мире такого нет. Но корень, как бы основа самой доставки вот этой, она абсолютно доисторическая какая-то. И это плохо. На самом деле, вот о чем идет разговор. И это, вот это надо менять. Иначе будут проблемы. А проблемы какие? Вот мы можем вместе с вами порассуждать. Вот эти разговоры приведут к тому, что их не будет, пишет Сергей. Кого проблем? Так это хорошо, если не будет проблем. По факту сел Иванушка на коня и поскакал. Так я и говорю. Понимаете? Но при этом красивое приложение, удобные какие-то вещи, там какое-то все брендированное. Но человек на велосипеде ездит по городу в мороз. На велосипеде. Вы видели их или нет? Вчера паркуюсь возле дома и вижу, как упал курьер на велосипеде. Позже пришел домой, жена фоткает разбитые яйца. Оказывается, тот курьер ко мне приехал, пишет Дягилев. Видите, люди замерзают, аж яйца разбивают свои. Поэтому как-то так. Вчера паркуюсь возле дома и вижу, как... А, да, это видно. Пусть человек домой едет, пишет Роман Викторович. Люди, которые знают коды домофонов, этажи, имена, не есть хорошо. Плюс серые схемы оплаты их труда, плюс опасное вождение. А нам надо выходить и кровь разогнать, пишет Нигматуллин. Вот видите? А я даже не про то, что кровь разогнать, и там, нам надо куда-то выходить. А вот просто один довод логичный, как мне показалось, вот от человека, я прочитал накануне, и да, я с ним согласен. И довод этот заключался в том, что он говорит, не надо делать вид, что у нас что-то очень современное. Мы сейчас создали вот эту систему доставки. Она современная только, ну, как сказать... внешне, а внутренне это как бы процесс доисторический. И это странное использование возможностей людей, это странное привлечение огромного количества странных специалистов, понимаете, да? Которое ни к чему хорошему не приведет, точно. Вот о чем он говорит. И он прав, этот мужик. Он прав, точно прав. Вот что я думаю. Поэтому, раз уж мы создаем такое якобы все высокотехнологичное, и у нас такие красивые приложения, и доставка-то у нас по 15 минут, пора бы уже переходить на методы, так скажем, современные, потихонечку. И надо немножко вот эти вот компании, которые этим всем занимаются, они все время отчитываются о каких-то гигантских доходах, но надо их поднапрячь. Правильно, надо их поднапрячь, сказать, ребятки, а мы видим... что ваша высокотехнологичная доставка основана на рабском труде. И мы знаем, что это использование людей в этом рабском труде приводит к тому, что это социальную, так скажем, напряженность порождает. Давайте-ка побыстрее думайте о том, как автоматизировать эту доставку. Дронами, не дронами. Думайте. У вас поэтому деньги и зарабатываются, чтобы вы думали. Вкладывайте деньги в разработку новых идей. Где они, эти новые идеи? У вас мужики на велосипедах зимой ездят по Москве, по сугробам падают, яйца разбивают, вон люди говорят. Где идеи-то? А идей-то нет, я смотрю. Или очень жалко денег на эти идеи, или на реализацию жалко денег. Хочется отчитаться о высокотехнологичном каком-то секторе. Угу. Умный мужик, наверное, решил из Китая роботов Яндексу и же с ними поставлять, пишет Олег. Наверное, Олег, наверное. Но робот, это робот. А человек, это человек. Робот недовольным не бывает. Он может, конечно, сломаться, и он может забуксовать в сугробе, и его можно сделать об этом сюжет, как детишки его из сугроба вытаскивают. Все это возможно. А вот живой человек, он может потихонечку закипеть внутри. Живя не пойми как, живя не пойми где, не пойми в каких условиях, не пойми как работая, получая непонятное отношение к себе на протяжении долгого времени, он может закипеть. А робот не может. Робот просто ломается и все. Выкинул его. И до свидания. А человек не так устроен. Человека нельзя просто взять и выкинуть. Понимаете, о чем я говорю? Долбанные капиталисты не щадят, но экономят. Настоящие технологические феодалы. Однажды курьеры могут восстать, пишет Нигматуллин. Вот! Может, это точно, пишет Андрей. Вот я вам и говорю. Вот. Ну вот мы уже 30 лет поднапрягаем наш рынок социалкой. Как вам результат в долгую, в демографии, пишет 98-й. Кстати, да, что-то смотрю, значит, итоги года семьи. 10 браков, 8 разводов. У меня к вам... Серьезно, вот вчера мне попала статистика на глаза. У меня к вам, дорогие мои, вопрос. Вы... Не почему разводитесь? Не, у меня нет вопроса, почему вы разводитесь. Почему вы разводитесь, это понятно, потому что, ну, как жить с этим дебилом и дурой? Конечно, это невозможно. Почему вы женитесь, у меня вопрос. Как можно 10 браков и 8 разводов? Ну, это какое-то сумасшествие. Я понимаю, если бы было 10 браков и 2 развода. 2. Ну, бывает. Вот эти не ужились. 10 браков, 8 разводов. Это какие-то серые схемы. Вы что-то придумываете, вы где-то себе, как говорят некоторые, выкруживаете что-то. Какие-то серые схемы специальные, фиктивно женитесь, фиктивно разводитесь. В чем прикол? Гражданство мигрантам оформляете незаконным. Что вы делаете? Зачем эти разводы и браки какие-то? Когда 10 браков, 8 разводов. Что за бредятина вообще? За 17 лет ни разу не развелся, пишет Андрею. Поздравляю, Андрей, это очень хорошо, кстати. А так хат не дадут, развелся, все у жены, пишет Алексей. Доля импортных составляющих в роботов какая? Вот и получается, что ноги дешевле. Конечно, ноги дешевле, Юрий. Но это не значит, что это лучше и безопаснее. Ноги дешевле, но безопаснее. К сожалению, это нельзя реализовать в жизни. Доставка не будет автоматизирована, так же, как и такси беспилотное, кассы самообслуживания, пишет Дягилев. Хорошо, если это нельзя реализовать на 100%, давайте хотя бы заставлять, чтобы они доводили это до 50%, а лучше 70%. Понимаете, о чем я? Давайте хотя бы в этом направлении двигать всех людей, которые у нас этой схемой занимаются. Типа, ребята, а давайте-ка вы будете у нас немножечко думать об автоматизации, а не только о своих прекрасных доходах за счет того, что используете рабский труд, патагонную систему просто. Уже фуры ездят, беспилотники 40 штук, Мантуров сказал, пишет Алексей. Да, вот дальнобойщиков наших заменят. Вот дальнобои, мужики, вот вас заменят. Понимаете, а вот курьеров некем заменить, понимаешь? А вы идите, все, все, вот идите, все, за вас фуры будут ездить. А? Ну, прикольно же. А я бы как раз рекомендовал бы начать с другого. Вот дальнобойщики пускай ездят, а вот с курьерской историей надо подумать. А вот дальнобойщики пусть ездят. Это не такая важная в данный момент, не такой острый вопрос. Да? Потому что один дальнобойщик везет очень много груза. Очень много груза. Вот. Сколько курьеров нужно, чтобы растащить фуру? В голове подумаем себе. Много, наверное, да? Безидейная перспектива заменить доставку по городу, пишет Андрей. Почему? Надо? Надо. А иначе никак. Надо, надо. Автоматизировать уборку дворов надо. Автоматизировать уборку улиц надо. Автоматизировать доставку необходимо. Вы что, не понимаете, что ли? Что это необходимо сделать? И все. И все. Это так надо. По-другому никак. Кому надо? Вам надо. Я говорю, вам надо. Хорошо, на дальнобойной частоте мата не будет, пишет Альманах. Будет, но он будет электронный. Ты. Пошел ты. Сам иди. Куда ты прешь? Цифровой ублюдок. Да? Кожаные ублюдки. Да-да, Андрей. Вот. Пришла в голову интересная аналогия. Воду в дома в ведрах таскали сами, потом придумали водопровод. Давайте сделаем доставку вод в каждую квартиру. Представляете, Стас Лока, если бы придумали не водопровод, а просто людей, которые бы таскали эту воду. Ой, у нас так классно сделано, у нас люди таскают воду нам домой вообще просто. Все делают прям тютелька в тютельку. Заказал ведро воды, тебе через 15 минут принесли. Все, купайся, не хочу просто. Хочешь посуду мою, хочешь... Все-таки водопровод сделали, да, люди, зачем-то? Так и здесь. Надо думать. Да? Коромысло с GPS, пишет Александр. Есть такая компания, как, ну ладно, сотрудников выбрасывает, когда захочет, без объяснения причин, пишет Андрей. Я понимаю, это, видимо, ваша какая-то история, Андрей, конкретно с этой компанией. Не будем здесь устраивать тяжбы, да? Это в суде обычно делается. Ни одна такая компания существует, Андрей, я единственное хотел вам сказать. Вас стали узнавать курьеры, пишет Дмитрий. Нет. Откуда? Меня вообще трудно узнать, легко найти и невозможно потерять. Правильно же сказал вроде бы, да? Меня легко найти и невозможно потерять. 94.8. Программа Алексея Гудошникова. Меня легко найти и невозможно потерять. Знаменитости всегда скрывают внешность, пишет Андрей. Да, на самом деле я лысый. Вот.
Восстание курьеров в судный день, пишет Стас Лока. По Москве вообще можно пневмопочту из пятерочки до каждого дома сделать. Сразу курьеров в три раза меньше надо, пишет Костя из Митина. Тут на таможне видел Аурус не седан, зверюга, пишет Григорий. Аурус не седан, это по-другому он называется, мне кажется. А, не, он так, да, он как-то по-другому. Как он называется-то? Есть Аурус Сенат, а есть Аурус вот этот, который кроссовер, да? На самом деле я Бэтмен, пишет Бисмарк. Да и свои это люди в основном это дальнобойщики, а это сразу минус уникальные сюжеты для сериалов, пишет Нигматурин. Конечно. Аурус Комендант называется. Про Бокс Лайф, говорит. Посуточные квартиры нужны, как, например, нужно было разместить рабочих около объекта, гостиниц рядом нет, все официально было оплачено через организацию, пишет Денис. Все, кто размещает рабочих по 10 человек в маленькой квартирке рядом с объектом, должны быть прокляты. Для рабочих делайте, пожалуйста, бытовки на объекте. Раз. Два. Есть специальное общежитие для рабочих. Размещайте, пожалуйста, там. Потому что когда рабочие после тяжелого рабочего дня приходят и начинают пить и просто друг с другом разговаривать, ну, просто проводят досуг так они. Не то, что они там как-то очень сильно друг друга бьют или что-то такое, а просто мужики сидят в маленькой комнатушке там, 10 квадратных метров, 5 человек, и просто каждый пошел в туалет, значит, каждый пошел помыться, каждый пошел, там, я не знаю, что-то себе приготовил. Ну все, и так вот до утра это продолжается, бесконечно долго. Давайте все-таки, если у вас стройка, объект, да, то как-то надо людей жильем обеспечивать нормальным. А не так, что сейчас мы их подселим в квартиру соседям там, да? Пусть кайфуют все. Знаем-знаем эту историю. Сейчас стали общежития закрывать для строителей, да, потому что, а все-все, чемодан, вокзал, домой. Так этих строителей перевезли теперь по многоэтажным домам. Чё там люди в закрытом городе Одинцово, как себя чувствуют? Не обратили внимания, что рядом с вами теперь какие-то странные квартиры туда заехало там по неимоверное количество человек? Не обратили внимания? Обратите внимание. Строить объект за несколько миллиардов и экономить на спичках, пишет Александр. Да-да, это знаменитая экономия на электромобилях и парковке. Знаете такое? Человек покупает автомобиль за несколько миллионов, чтобы сэкономить на электричестве. Вот эти вот. Особенно хороши в этом случае люди, покупающие последовательные гибриды, но не заправляющие их топливом, потому что буду ездить на электричестве так дешевле. Да, много ты выгадал, наверное. Я слышал, что курьеры бывают в минусе, чем в плюсе из-за аренды самоката, пишет Питер Москва. Автоматизация будет. Наверное, надо внедрять новые стандарты для новых домов и микрорайонов. Обязательно, обязательно, господин Федоров. Дальнобойщиков не трогайте. Где же мы будем смотреть видео, как учат обочечников, пишет Стас Лока. Так я наоборот и говорю, что дальнобойщиков не надо трогать. Да? На морозе батарея электросамоката теряет свою емкость, пишет Бисмарк. Одинцово полузакрытый вроде, пишет Нигматуллин. Да не полу, а вообще закрытый. Вообще закрытый город Одинцово, прикиньте. То есть вот город закрытый, через который трасса идет высокоскоростная. Бывает же такая история. Ну вот бывает. На Борисовских прудах утром в автобус не залезешь, забит гастарбайтерами, через две остановки вылезают, идут на стройку, пишет Древоколор. Да. А почему нельзя прямо на стройке строить специальное временное общежитие? Что мешает? Вот мне просто интересно для тех, кто этим занимается. Что мешает эти бытовки там делать? Не помню, чтобы мой гелик дальнобои пытались щемить на обочине, пишет Лимузин. Какой ваш гелик, Лимузин? Ну слушайте, байк — это байк, гелик — это гелик. Шучу. Что за бред? Самокат стоит 50 тысяч, а курьер получает 200, пишет ленивый Титан. 200 курьер получает. Как вы отнесетесь к тому, что всех радиоведущих заменят на искусственный интеллект? С вами в эфире сегодня робот Алексей, пишет Олег. Олег, я к этому никак не отнесусь. Это если произойдет, то произойдет. Другое дело, что если даже всех радиоведущих заменить, собственно, мало что изменится. Ну, сколько радиоведущих? Ну, допустим, их там, не знаю, 1000. Ну, пусть их будет 1000. Вот вы их заменили. И что? А сколько сейчас
десятков тысяч курьеров в данный момент по городу ездят. А раньше, кстати, не ездили. И раньше просто не было необходимости в таком количестве курьеров. Просто в определенный момент в ковид мы все захотели больше не вставать с дивана вообще никогда в жизни. Я вам говорю, это нездоровая ситуация. Нездоровая, потому что технологии вроде бы в высокотехнологичном секторе технологии используются доисторически. И гордиться тут, собственно, нечем. Потому что просто ногами люди топают, и все. Почему Одинцово закрыто? Я сейчас тут, пишет Алексей. Ну, потому что это, ну, как бы закрытая территория, на самом деле. Вы знаете, что Одинцово — это закрытый город. Вот как бывают закрытые города, вот Одинцово такой город, вообще-то, если вы не знали. Имейте в виду. Туда иностранцы по разрешению ФСБ только могут въезжать, если что. Вы не знали? А вот вам новость такая, прикиньте. Есть специальные карты, на которых указано. То есть то, что я сегодня вам включал радиостанцию «Судного дня», вам мало. Вы хотите, чтобы я вам рассказал о секретных картах, на которых обозначены военные объекты и закрытые города? Так, какой именно Одинцово, пишет Виталий? Тот самый Виталий. Всему свое время, сейчас 21 век, а не 22, пишет Дмитрий. Согласен, это убедительно. Всегда можно назвать следующий век как пример чего-то прекрасного и замечательного, и свой век как пример того, что, ну, не все еще пока замечательно. Ладно. Поскольку сегодня четверг, завтра будет пятница, а это значит, что мы завтра опять встретимся в этом эфире. С 8 до 10 буду я с вами, как всегда. Поэтому прощаюсь до завтра. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, который называется «Гудошников». Это я. И да пребудет с вами сила.